Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Завершено следствие по делу об убийстве в 2006 году обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон взяла на себя ответственность за гибель американского посла в Ливии. Государственная Дума России рассмотрела законопроект об ужесточении наказания за управление автомобилем в нетрезвом виде. На крейсере «Аврора» спущен Андреевский флаг. Таковы главные темы дня вторника, 16 октября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Следственный комитет России завершил предварительное расследование дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Обвинения предъявлены братьям Рустаму, Ибрагиму и Джабраилу Махмудовым, Сергею Хаджикурбанову и Лом Али Гайтукаеву. Следствие приблизилось к установлению заказчиков преступления, как сообщили в Следственном комитете. Ранее завершено расследование в отношении бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, обвиняемого в соучастии в убийстве Политковской. Его дело выделено в отдельное производство. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джан.
О завершении предварительного расследования в отношении 5 обвиняемых, братьев Рустама, Ибрагима и Джабраила Махмудовых, Сергея Хаджикурбанова и Лома Али Гайтукаева, объявил во вторник официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Им предъявлены обвинения по 2 статьям Уголовного кодекса – убийство и незаконный оборот оружия. Организатором преступления по версии следствия является Гайтукаев, создавший группу, в которую вошли остальные обвиняемые. По оценкам адвоката потерпевших Анны Ставицкой, в суд дело может быть передано не раньше, чем через несколько месяцев.
Сейчас только было объявлено об окончании предварительного расследования материала уголовного дела. Нам предъявят на ознакомление на этой неделе. И только после того, как мы ознакомимся со всеми доказательствами, тогда мы сможем положить какое-либо мнение по поводу расследования. Конечно же, следствие было проведено более полно, чем то, что было представлено в первый процесс, который проходил несколько лет назад. Мы, со своей стороны, будем считать завершенным это расследование только тогда, когда установлен заказчик. А пока этого не будет сделано, мы будем считать, что не до конца было расследовано дело, и будем настаивать на том, чтобы все фигуранты по делу были привлечены.
Уголовное дело в отношении заказчика преступления и иных неустановленных лиц выделено в отдельное производство. Сергей Соколов, шеф-редактор «Новой газеты», предполагает, что их имена могут быть названы не раньше, чем через полтора года.
Круг подозреваемых, насколько мне известно, у Следственного комитета существует он у «Новой газеты», но частично пересекается. Этот круг за время долгое прошедшее с момента убийства значительно сузился, но я бы не стал говорить, что уже на следующий год мы сможем его по фамилии. Вполне вероятно, но думаю, что потребуется еще года полтора-два для того, чтобы эта фамилия была, по крайней мере, определена. Вот в зависимости от того, кто этим человеком будет, после этого станет понятно, будет он официально назван или не будет.
По мнению Сергея Соколова, то, что Следственный комитет объявил о завершении расследования в отношении обвиняемых в убийстве Анны Политковской сейчас, вполне логично. 30 ноября истекает срок ареста Рустама Махмудова, который предположительно и стрелял в журналистку. Адвокат одного из обвиняемых Алексей Михальчик во вторник заявил, что будет ходатайствовать о рассмотрении этого дела при участии присяжных. Представитель стороны потерпевших Анна Ставицкая это решение одобрила. По ее словам, только в суде присяжных возможно истинное состязание сторон. В отдельное производство выделено дело еще одного обвиняемого, бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова. Он дал признательные показания и согласился сотрудничать со следствием. На прошлой неделе сторона потерпевших подала ходатайство о расторжении сделки со следствием, которую заключил Павлюченков. Представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что оснований для расторжения соглашения Павлюченкова он не видит. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита в лифте своего дома в Москве 7 октября 2006 года. В качестве основной версии убийства следствие рассматривает профессиональную деятельность Политковской. Многие ее материалы материалы были посвящены нарушению прав человека в Чечне. В 2008-2009 годах дело об убийстве журналистки уже рассматривалось в окружном военном суде Москвы. Тогда коллегия присяжных вынесла оправдательный приговор. Позднее прокуратура это решение оспорила, а судья отправил дело на доследование. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Завтра потерпевшая в деле об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской получит доступ к материалам уголовного дела. Я звоню сыну Анны Политковской, Илье.
Но на данный момент они только что объявили об окончании следствия, и нам только предстоит с завтрашнего дня начинать ознакомление с делом. Практически это будет происходить так. Мы завтра встречаемся в Следственном комитете. Они нам официально предъявляют материалы дела. Мы подписываем большое количество бумаг разнообразных, но необходимых. И они нам дают копии всех томов.
Вы можете себе представить сейчас, понимаете вы, чем расследование вот это отличается от того, которое было проведено в первый раз?
Нет, я пока не понимаю, так как я не видел документов дела. Я только могу оценить то, что там сейчас находится важное звено, недостающее на прошлом процессе в лице Рустама Махмудова, предполагаемого киллера. Без киллера нет полноты картины всей преступной группы. Мы говорили об этом на прошлом процессе еще. Важно иметь киллера, да, в процессе, чтобы присутствовали все роли в исполнении убийства.
Вам сейчас понятна картина убийства вашей матери или нет?
Хороший вопрос. Картина понятна. Имеется в виду картина в виде того, кто за ней следил, кто выяснял, где она живет. Вот вся вот эта вот средняя низшая часть самого преступления, она мне ясна. Я не говорю доказанно, я говорю ясна. Но по поводу заказчиков у меня никаких даже предположений до сих пор нет.
Вы ожидаете, что в материалах расследования могут быть данные о заказчиках или нет?
Нет, я не ожидаю. Как мы уже говорили, то, что в допросах Павлюченкова присутствует политически мотивированная версия по поводу заказчиков, но она никак не доказана, это просто слова, ничем не подтвержденные.
Как раз хотел задать вам вопрос о Дмитрии Павлюченкове, в отношении которого дело выделено в отдельное производство и заключен договор. Между ним и следствием я знаю, что вы считаете, что нужно вернуть дело Павлюченкова как бы в общий ход событий. Объясните, пожалуйста, почему?
Все верно. По нашему мнению, Павлюченков является одним из полноценных организаторов убийства. И в сиделке он не раскрыл всего, что знает. Он принизил свою роль, только мельком назвал заказчика. Мы считаем, что если ты идешь на сделку, ты должен рассказывать все и о своей роли, и о всем, что ты знаешь. Но вместе с этим мы ни в коем случае не подвергаем сомнения его показания по поводу других участников группы. Они на самом деле очень полны по некоторым фигурантам и бьются, ну такое сленговое слово, бьются с другими показаниями свидетелей.
Предполагаемый убийца вашей матери Рустам Махмудов. Его братья Ибрагим и Джабраил осуществляли, судя по всему, слежку за Анной Политковской. Какую роль играл Павлюченков, по вашему мнению, как вы думаете?
По нашему мнению, Павлюченков играл роль организатора слежки вместе со своими бывшими подчиненными из МВД России.
Он отказывается от этой роли, он говорит, что не играл эту роль.
Он говорит, что он играл эту роль, он подтверждает свою вину. Если сделка идет со следствием, значит, в любом случае нужно подтвердить свою вину. Но по его версии, да, его роль ограничивается только тем, что он там помог договориться, чтобы проследили за моей мамой. Не более того. По нашему мнению, его роль намного важнее, да, что он один из организаторов и координаторов всего преступления.
А выше Павлюченкова кто стоял, вы можете догадываться об этом?
Выше нет.
Вы являетесь потерпевшим по этому делу вместе со своей сестрой Верой, если я верно понимаю, да?
Верно.
Да. А кто вас защищает?
С нами работают Карина Москаленко, Анна Ставицкая и Роман Карпинский. Три адвоката. Мы работаем уже давным-давно в ежедневном режиме. Мы общаемся и по скайпу, и лично периодически встречаемся. Это рабочие, деловые, ежедневные контакты.
Говорил сын Анны Политковской, Илья Политковский.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главные темы дня.
Трагедия в Ливии и вторые президентские дебаты в США.
Комментарии экспертов.
Илья Политковский. Непонятна картина убийства.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. В защиту кремлевского законотворчества.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 16 октября. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магницкий незадолго до смерти в следственном изоляторе «Матросская тишина» в припадке острого психоза сам причинил себе увечья. Об этом в ходе слушаний в Тверском районном суде Москвы заявила сегодня одна из свидетелей обвинения. Эти показания прозвучали в рамках судебного следствия по делу о преступной халатности бывшего заместителя начальника Бутырской тюрьмы Дмитрия Кратова, единственного на сегодняшний день обвиняемого в смерти Сергея Магницкого. Управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan, налоговый юридический консультант инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, Сергей Магницкий скончался в «Матросской тишине» в ноябре 2009 года. Правозащитники, проводившие независимое расследование обстоятельств гибели юриста, пришли к выводу о том, что Магницкий оказался в тюрьме после того, как раскрыл многомиллиардную аферу, связанную с хищением бюджетных средств. За ходом судебного разбирательства наблюдает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Во вторник судья Тверского районного суда Москвы Татьяна Неверова, рассматривающая дело о преступной халатности, в результате которой, как считает следствие, скончался юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магницкий, успела допросить троих свидетелей обвинения и отказать в удовлетворении двух отводов – самой себе и прокурору. Заявление об отводе судьи для этого процесса не новость. Пожалуй, еще ни одно из заседаний не обходилось без того, чтобы адвокат матери Сергея Магницкого Николай Горохов не потребовал замены председательствующего. Горохов считает судью тенденциозной и сомневается в ее желании объективно рассматривать все обстоятельства дела. Прокурор, поддерживающий обвинение в этом процессе, по мнению потерпевших, тоже не заслуживает доверия, поскольку часто не поддерживает их позицию, хотя процессуально и стоит с ними на одной стороне. На этот раз претензии Натальи Магницкой и ее адвоката Николая Горохова к суду и прокурору были связаны с допросом свидетеля, врача следственного изолятора «Матросская тишина» Александры Гаус. Гаус была последним из врачей, видевших Сергея Магницкого живым, и ее допрос занял более 4 часов. Судья Александра Гаус, в частности, заявила, что Магницкий незадолго до смерти причинил себе увечья сам во время приступа острого психоза. При приеме в сборном отделении он поднял кушетку, начал бить ею о решетку и в этот момент ранил себя, заявила Гаус в суде. Член общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщов, входивший в группу правозащитников, проводивших независимое расследование обстоятельств гибели Сергея Магницкого, назвал эти и большинство других показания Александры Гаус ложными. По его словам, большинство из сказанного ею в суде не только не соответствует действительности, но и противоречит даже тому, о чем Гаус рассказывала правозащитникам.
Опять идет сказка про то, что Магницкий поднял кушетку, стал ее размахивать и крушить, ломать клетку. Она заявляет, что она ушла и отдала все полномочия медицинского обслуживания фельдшеру. Мы разговаривали с Сашей Семеновым. Саша Семенов в окружении всего начальства, включая начальника СИЗО Тагиева, я ему сказал: «Саша, так вы же герой. Вы проводили реанимационные мероприятия, вы подушку АБУ давали Магницкому, вы пытались его спасти». Он говорит: «Нет, нет, 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 я к нему не подходил, я его не видел, я в боксе не был, я стоял в коридоре, и никаких контактов у меня с ним не было». Она по-прежнему продолжает утверждать, что Саша Семенов оказывал медицинскую помощь. И правильно на суде было замечено, по закону психиатрии, если больной признается психически больным, а она констатировала острый психоз, ему недопустимо применять спецсредства, наручники, резиновую палку. Она говорит: это предварительный диагноз. Предварительный, но до приезда врачей-психиатров он действовал. Это диагноз.
В опубликованном ранее отчете комиссии, проводившей независимое расследование обстоятельств гибели Сергея Магницкого, отмечалось, что врач следственного изолятора «Матросская тишина» Александра Гаус, вместо того, чтобы оказать Магницкому необходимую помощь, оставила его в камере с 8 оперативниками, которые, вероятно, применили к нему силу. Именно Александру Гаус, автора независимого расследования, называют одной из вероятных виновниц гибели Магницкого, говорит Валерий Борщов.
Ее заявление расходится даже с тем, что она нам говорила. Я убежден, что она должна сидеть на скамье подсудимых. Она и следователь Сильченко, и ДПНС Марков, которые, собственно, осуществляли всю эту акцию. Главные виновники не Кратов, а вот они, конечно, по поводу процесса тревога. Суд производит впечатление очень-очень тяжелое. Но я уверен, что Гаус окажется на скамье подсудимых. Я глубоко в это верю.
Пока же единственным виновным в смерти Сергея Магницкого следствие называет бывшего заместителя начальника Бутырки Дмитрия Кратова. Панкратова, отвечавшего в изоляторе за лечебно-профилактическую работу. Из-за его халатного отношения к своим обязанностям, считают в Следственном комитете России, и скончался Магнитский. Во вторник, помимо Александры Гаус, суд допросил тетю Сергея Магнитского Татьяну Руденко и бывшего начальника хирургического отделения медчасти Матросской тишины Давида Гаустова. Татьяна Руденко, которая переписывалась с Сергеем Магнитским во время его заключения и последний раз видела племянника за 4 дня до смерти, рассказала в частности о том, что передачи с лекарствами попадали к Магнитскому с большой задержкой, только через 2-3 недели. И, соответственно, адекватного лечения хронических заболеваний Сергей Магнитский, по словам свидетельницы, не получал. Рассказала Руденко и о том, что Магнитский жаловался ей на отсутствие медицинской помощи и на то, что, несмотря на многочисленные жалобы на здоровье, врач отказывался осмотреть его в течение 3 недель. Еще один свидетель обвинения, хирург Давид Гаустов, осматривал Сергея Магнитского в июле 2009 года в Матросской тишине, куда тот был доставлен для проведения медобследования. По словам Гаустова, он поставил Магнитскому диагноз панкреатит и холецистит и порекомендовал провести плановую операцию по удалению желчного пузыря, поскольку срочного вмешательства не требовалось. Однако Магнитский, по его словам, рассчитывал в ближайшее после встречи с врачом время оказаться на свободе и сделать эту операцию в гражданской клинике. Допрос свидетелей обвинения в Тверском районном суде Москвы продолжится в четверг. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Сейчас о важных международных новостях. В американском штате Нью-Йорк во вторник пройдут вторые предвыборные дебаты кандидатов в президенты США, действующего президента, демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни. 90-минутные дебаты, за которыми будут следить миллионы телезрителей, состоятся в университете Хофстра в городе Хэмпстед. Обама и Ромни ответят на вопросы избирателей в формате так называемого «городского собрания». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
По потенциальному воздействию на итог выборов предстоящие дебаты в Хэмпстеде могут оказаться самыми важными из всех трех поединков Обамы и Ромни. Причина этого в том, что пройдут они в формате городского собрания, в котором вопросы соперникам задают не журналисты, как в обычных президентских диспутах, а сами избиратели, причем только те, кто был отобран социологической службой Гэллопа из числа неопределившихся. Кому данный конкретный формат городского собрания больше на руку, Обаме или Ромни? Этот вопрос я адресовал обозревателю политического еженедельника National Journal Алексу Роорти. Важнейший критерий, по которому оцениваются любые президентские дебаты, и уж особенно дебаты в этом формате, состоит в том, насколько участникам удалось установить человеческий контакт с аудиторией. По этому показателю назовем его эмпатией, способностью к сопереживанию. Обама по всем опросам намного опережает своего соперника, но это перевес чисто теоретический. Президенту еще предстоит доказать, что может воплотить его фактическое преимущество. Регламент президентских дебатов даже в формате городского собрания отводит время на спарринг участников между собой и с модератором. Да и вопросы из зала, разумеется, будут не постановочные, а реальные. Именно здесь, подчеркивает Алекс Роорти, у Обамы в первом туре произошел сбой. Он пребывал в странном состоянии отрешенности, в то время как Ромни был собран и четок и демонстрировал большую нацеленность на завоевание президентства, чем Обама на его удержание. Я спросил у Роорти, какие вопросы, по его мнению, будут самыми неудобными для Обамы и какие для Ромни. Президенту будет нелегко ответить на неизбежный, по-моему, вопрос о том, почему он не выполнил обещание 4-летней давности улучшить состояние экономики, особенно в области трудовой занятости. Что касается Ромни, то очень интересно, как он ответит на неминуемый вопрос о пресловутых 47% сограждан, которые, по его опрометчивому замечанию, начисто развращены государственными подачками и никогда не будут голосовать за кандидата, призывающего их к самостоятельности и личной ответственности. Если Ромни не свалит противника нокаутами, как в первом раунде, значит ли это, что он проиграл? И обратное, если Обама не проиграет с разгромом, будет ли это означать, что он выиграл? Задача, которую ставит перед собой штат Обамы, это, по крайней мере, добиться ничьей или выиграть по очкам. Трудно переоценить, как сильно президент навредил своей кампании слабым выступлением в первом раунде. До этого казалось, что он, пусть с небольшим отрывом, но уверенно идет к победе. А теперь борьба снова разгорелась нешуточная. Обама обязан будет продемонстрировать нации, что пошел на второй срок не по инерции, а во имя конкретных целей, добиваться которых он будет конкретными средствами. В этой кампании дебаты сыграли очень большую роль и на стадии праймарис, и вот сейчас в рывке, совершенном Ромни на финише, всего за месяц до выборов. А ведь казалось, что число колеблющихся избирателей сократилось настолько, что повлиять на итоги голосования они не в силах. Расхожее мнение в нашем сообществе гласит, что, учитывая глубокий идейный раскол американского электората, важность дебатов как средство воздействия на избирателей сведена к минимуму. Может быть, это и так, но только в среднем, в тенденции, а не в каждом конкретном случае. Когда ситуация кризисная, пути преодоления ее не ясны, а рецепты, предлагаемые политиками, принципиально разные, избиратели перестают мыслить идеологическими штампами и десятками миллионов усаживаются перед телевизорами смотреть дебаты. Американская традиция относит президентские диспуты к состязаниям скорее в сфере интеллекта, нежели шоу-бизнеса, и поэтому третий поединок между Бараком Обамой и Миттом Ромни, как и первые два, состоится в стенах высшего учебного заведения. Это произойдет 26 октября в городе Бокаратон во Флориде.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон взяла на себя ответственность за недостаточное обеспечение безопасности консульства в Ливии, где в сентябре в результате нападения погибли 4 американских дипломата. Их смерть стала одной из тем предвыборной кампании в США, и заявление Клинтон связывает как раз с сегодняшними дебатами кандидатов в президенты. Клинтон, кстати, отметила, что президент страны Барак Обама и вице-президент Джо Байден не участвовали в принятии решений, касающихся охраны здания дипломатической миссии в Бенгази. После интервью Клинтон три сенатора-республиканца Джон Маккейн, Линдси Грэм и Келли Айот выступили с заявлением, назвав выступление госсекретаря похвальным жестом, но подчеркнув, что возлагает ответственность за происшествие на президента и его советников по национальной безопасности. Как ожидается, этот вопрос будет поднят и в ходе сегодняшних дебатов между Обамой и Ромни. Об аргументах демократов в споре вокруг трагедии в Бенгази мой коллега Валентин Барышников беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Брайаном Уитмором.
Нападение на американских дипломатов в Ливии стало одним из важнейших вопросов предвыборной кампании.
Я не бы сказал один из важнейших, но республиканцы пытаются делать этот скандал, чтобы влиять на выборы. Но я сомневаюсь, что это будет иметь большое влияние на выборы.
Однако то, что Хиллари Клинтон выступила с разъяснением по поводу нападения на американских дипломатов в Ливии, говорит о том, что штаб Барака Обамы готовится к тому, что этот вопрос может серьезно обсуждаться в ходе дебатов.
Госсекретарь носит ответственность за безопасность американских дипломатов. Тем более, я бы сказал, что вице-президент Джо Байден сказал прошлой неделе на дебате, что консульство в Бенгази просило более средств для безопасности, но Белый дом не знал об этом. Это тоже очевидно. Такое решение не идет до Белого дома, это идет до госсекретаря. Но все равно республиканцы хотят делать этот скандал, чтобы влиять каким-то образом на выборы. Но это опасно для них, потому что причин, что госдеп отказал эту просьбу за дополнительный средств для безопасности, это что республиканцы в Конгрессе сократил бюджет именно на это. Даже после чего администрация просил более денег, поэтому это опасный момент.
Однако республиканцы говорят о том, что они обращали неоднократно внимание на это.
Вы имеете в виду письмо сенатора Линдси Грэма, да? Да, он действительно писал письмо, сказал, что ему беспокоит безопасность наших дипломатов. Но одновременно он голосовал сократить средства для этих безопасности. Поэтому есть противоречивые моменты здесь.
Вы не считаете, что это обоюдоопасная тема? То есть для президента это тоже может быть проблема, в конце концов?
Президент отвечает за все, это точно, это принцип. Но все, которые понимают, как работает американский госсистем, понимают, что каждое решение, и решение о безопасности в консульстве в Ливии, это не идет у Белого дома, это не идет у президентского кабинета.
Понятно, что так называемая электоральная база республиканцев, она склонна обвинять президента, электоральная база демократов склонна защищать президента, но речь сейчас идет скорее о борьбе за вот этих неопределившихся избирателей. Насколько эти избиратели склонны вдаваться в такие детали? За что отвечает президент, за что не отвечает? Где тут раздел, где Госдепартамент решает, что должен решать президент?
Я думаю, что мало. Есть, конечно, некоторые избиратели, которые будут реагировать на это, но я думаю, что то же самое количество, которые согласитесь с администрацией, которые не согласитесь с администрацией.
Зачем республиканцам пытаться атаковать президента в области внешней политики? Раньше считалось, что республиканцы прежде всего будут говорить об экономических проблемах.
Еще видно, что экономика улучшается. Последний доклад Департамент труда показывал, что безработица упала до самого низкого уровня президентства Обамы. Это уже меньше, чем 8%. Это уровень, где все политологи сказали, что если это низкий, чем 8%, это очень хорошо для Обамы и плохо для Ромни. Поэтому они должны найти что-то нового. этого. И вот они решили использовать этого. Но это опасно для второй причины. Они используют для политической причины трагедии. Когда американский дипломат умирает, и даже отец этого посла сказал, не используйте этого за политические причины, республиканцы ищут что-то. И рейтинг Обамы на внешней политике был очень высок до сих пор. Они падали чуть-чуть после нападения в Бенгази. Может быть, они видели знак слабости.
О предвыборной кампании в США рассказывал международный обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 16 октября. И вот главные темы второй половины этого часа. Государственная Дума России рассматривает законопроект об ужесточении наказания за управление автомобилем в нетрезвом виде. Власти Кубы с 2013 года разрешат гражданам страны свободный выезд за границу. На крейсере «Аврора» сегодня спущен Андреевский флаг. Программу продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты 2 осужденных участниц группы Pussy Riot обратились к суду с просьбой отсрочить исполнение вынесенного им приговора до момента, когда детям Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной исполнится 14 лет. У Толоконниковой есть дочь Гера, которой сейчас 4 года, а Марии Алехиной сын Филипп, ему 5 лет. Следственный комитет России завершил расследование в отношении 5 обвиняемых в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Слушание в Тверском суде Москвы по делу, связанному со смертью юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, назначено на 18 октября. Сегодня одна из свидетелей обвинения врач-хирург СИЗО «Матросская тишина» Александра Гаус заявила, что Магнитский в припадке острого психоза перед смертью сам причинил себе увечья. В Следственном комитете России считают, что депутат Государственной Думы от «Единой России» Алексей Кнышов в нарушении закона совмещает парламентскую работу с предпринимательством. Президент России Владимир Путин призвал правоохранительные органы решительнее и более дерзко уничтожать террористов. Вельский районный суд Архангельской области 1 ноября повторно рассмотрит вопрос о сокращении срока лишения свободы бывшего совладельца компании «ЮКОС» Антона Лебедева. Об этом стало известно сегодня. Бывший кандидат в мэры подмосковного города Химки Евгения Чирикова считает, что оппозиции нужно серьезнее подходить к выборам. «Нам необходимы свои средства массовой информации и своя партия», подчеркнула Чирикова. В Гаагском международном трибунале сегодня начал выступление в свою защиту бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, обвиняемый в геноциде и других войн. Преступлениях. Президент Грузии Михаил Саакашвили вернул гражданство этой страны миллиардеру Бедзине Ванишвили, который является лидером коалиции «Грузинская мечта», победившей на парламентских выборах 1 октября. У 14-летней пакистанской девочки Малалы Юсафзай, тяжело раненной в результате нападения талибов, есть шанс на полное выздоровление, заявили врачи специализированной клиники в городе Бирмингем, куда в понедельник доставили Малалу. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 16 октября. Депутаты Государственной Думы России рассмотрели в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за управление автомобилем в нетрезвом виде. В частности, в законопроекте предлагается многократно увеличить штрафы для тех, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения. Дорожно-транспортные происшествия, в котором по вине пьяного водителя погибли люди, некоторые депутаты предлагают приравнять к умышленному убийству. Председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин в беседе с моим коллегой Михаилом Соленковым выразил мнение, что ужесточать наказание бессмысленно, нужно реформировать дорожную полицию.
Юристы давно договорились, что применительно к наказанию предупредительная сила состоит не в жестокости, а в неотвратимости. Поэтому сама по себе суровость, повышение санкций ничего не даст, если вы не обеспечили неотвратимость. И еще более важно, не занимайтесь реальной профилактикой правонарушений, то есть не воздействуйте на коренные причины и условия совершения. У нас, судя по всему, ничего другого, кроме ужесточения наказания, не предполагается. И это при том, что наша дорожная полиция, наша ГИБДД, это орган, который не обеспечивает неотвратимость наказания, а зарабатывает на дорогах, которые, в общем, ничего не может поделать с высокопоставленными нарушителями. В этих условиях уповать на то, что вы за счет жестокости что-то добьетесь, это, на мой взгляд, утопия. Единственное, что дает ужесточение наказания, это как снятие болевого шока. Это своего рода наркотик. Больно от каких-то серьезных аварий, повлекших тяжкие последствия, укололись и забыли, сняли болевой шок. Дальше возникает вопрос, лечиться будем или, так сказать, все останется на прежнем уровне. Лечение нам не предлагают. Никто не говорит о реформе ГИБДД, и я имею в виду из тех, кто имеет власть. Никто не говорит о том, что нужно всерьез менять отношение к алкоголю и вырабатывать реальную эффективную антиалкогольную политику в целом. Все упирается в одно. Будет много наказаний, будет много репрессий, будет хорошо. Не будет. Для подавляющего большинства граждан и 9 лет лишения свободы, которые все могут назначить за тяжкое ДТП в пьяном состоянии, это достаточно, это много, это серьезно сдерживающий фактор. А для отморозков это ничего не значит. Они фактически умышленные преступления совершают, садясь за руль.
Слова, которые звучат в Государственной Думе о том, что ДТП, если там погибли 2 человека по вине пьяного водителя, приравнять к умышленному убийству.
И сегодня целый ряд пьяных водителей совершают умышленные убийства. Не надо ничего приравнивать. Есть понятие косвенного умысла в уголовном праве, специалисты его знают. Надо просто с этим разбираться. А за умышленное убийство сегодня 2 и более лиц от 15 до 25 лет или пожизненное лишение свободы. То есть самое суровое наказание, которое только можно сегодня по нашему уголовному кодексу придумать. Вот, а для людей, которые неумышленно действовали по неосторожности, я вас уверяю, для них и нынешнее наказание это серьезно, это много. Просто никто об этом не думает. Все считают, что мы проскочим, с нами этого не случится. Единственное, что можно, так сказать, обсуждать реально, это введение уголовной ответственности за повторное пьяное вождение. То есть человек или прав один раз, он, несмотря на это, снова садится за руль, он показывает свою повышенную общественную опасность. Можно вести речь, в общем, о том, чтобы его лишать свободы уже. Но тут надо решать другую проблему. А куда его помещать? У нас все места лишения свободы переполнены. И значит, это надо сокращать применение этого наказания к другим преступникам. Например, к тем, кто совершает экономические преступления. Им как раз нечего делать в тюрьме. Но вот это можно обсуждать. Все остальное, либо, так сказать, дилетантизм, либо популизм. И отвлечение внимания, может быть, от реальных проблем, которые действительно в этой сфере и в других областях, так сказать, нашей жизни сегодня существуют.
Знаете, ДТП, которые произошли в последнее время, из-за чего поднялась волна обсуждения, а все равно на них как-то реагировать надо.
Самое главное решение сегодня, это реформа дорожной полиции. Это реформа медицинского свидетельствования, которое сегодня тоже, так сказать, сведено к примитиву. Там, где добивались успеха вообще в борьбе с какими-то нарушениями, обязательно проводили эту реформу. То есть обязательно добивались от дорожной полиции эффективности, качества, отсутствия коррупции. То есть для этого надо сориентировать дорожных полицейских именно на предупреждение ДТП, ни на что другого, и тяжести последствий в них. Существенно повысить зарплату, вывести их из состава в МВД обязательно, потому что иначе зарплату просто не повысишь, так сказать, и общественного контроля не обеспечишь полноценно. Вот кадры поменять, конечно, в значительной степени. То же самое, что делали, скажем, и в Европе, и в Азии, совсем недавно, в Грузии с успехом. Не хватает тех, кто мог бы регулировать дорожное движение, кто разборами занимается ДТП. Профессионалов не хватает. Вот этих вот полковых батальонных, кто может только протоколы составить, в лучшем случае, коряво, или, так сказать, деньги там взять, их избыток. Но, собственно говоря, ничего другого в этом ведомстве не произошло. Никаких качественных реформ не было. И, следовательно, наши опросы показывают, где, собственно говоря, повседневная практика, что уровень коррупции и произвола и непрофессионализма в ГИБДД не то что не ослаб после так называемых реформ, а он даже усилился.
Говорил председатель движения «Автомобилисты России» Виктор Пахмелкин. Над вопросы соотношения выпивки и управления транспортным средством задумываются, естественно, во многих странах мира. У европейской практики ограничений в этой сфере мой коллега Андрей Шароградский беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» и автолюбителем Ириной Лагуниной.
В некоторых странах можно садиться за рулем только совершенно трезвым в соответствии с законом. В некоторых странах все-таки можно выпить бокал вина или бокал пива перед тем, как сесть за руль. В каких странах это полностью запрещено, в каких все-таки что-то разрешено, и есть ли какая-то тенденция?
Действительно, в абсолютном большинстве стран совершение дорожного нарушения в нетрезвом виде является отягчающим обстоятельством. Конечно, степень наказания разная и формы наказания разные. Это везде считается отягчающим обстоятельством. Например, в Чехии сейчас уже в течение года обсуждается аналогичный закон. В Чехии нулевой уровень алкоголя в крови должен быть, то есть вообще нельзя даже пиво выпить перед тем, как сесть за руль. Но сейчас обсуждается вариант закона, когда можно будет выпить, скажем, бокал вина, но если при этом вы совершаете дорожно-транспортное нарушение или аварию, которая приводит к аварии особенно, то это будет отягчающим обстоятельством в суде. Но вот любопытно, если давайте мы остановимся на Европе, потому что вообще мировой опыт чрезвычайно разнообразен. Но вот в Европе, если взять Мишленовский атлас Европы, то можно выяснить, он, кстати, исчерпывающую информацию обо всем дает, в группе стран, в которых алкоголь не разрешен за рулем вообще, относятся Албания, Белоруссия, Чехия, Эстония, Венгрия, Хорватия, Молдавия, Румыния, Россия, Словения и Украина. Любопытная, на самом деле, зарисовка этой группы. К странам, где можно больше всего выпить 0,8 промилле, это Лихтенштейн, Великобритания, Ирландия, Люксембург, Мальта, Монако и Сан-Марино. На первом месте Кипр, где можно 0,09. Ну, если считать, что бутылка пива это приблизительно где-то 0,03 промилле, а там бокал вина 0,02, то, в общем, на Кипре можно выпить 4 бокала вина. Я бы не села за руль.
Судя по вот тому, что вы говорите, получается, что ряд стран, которые вы назвали, это с несколько меньшим уровнем экономического развития, и второй, скорее, более высоким.
Вы знаете, здесь, на мой взгляд, здесь есть несколько таких любопытных тенденций. Ну, Кипр, понятно, это курортное место, поэтому, естественно, не хочется притеснять туристов, которые пополняют бюджет, хотя там правостороннее движение, там и без рюмки-то, в общем, не знаешь, в какую сторону поворачивать. Дальше идет группа стран, которые, как Великобритания и Ирландия, с такой солидной питьевой алкогольной культурой. Группа стран, которые ни в чем себе не отказывают, типа Монако, Мальты, Сан-Марино, ну, вообще, в Монако и в Сан-Марино не разгонишься особо.
Да, там ехать практически некуда.
И самое любопытное, вот эти страны посередине, которые я не назвала, это Италия, Франция, Германия, у всех у них 0,05. Допустимо, это страны такой пивной, винной культуры, где, в общем, это является, рюмка вина или кружка пива является дополнением не только к ужину, но и к обеду. Там ограничивать, конечно, алкоголь не приходится. Но вот что любопытно, вот в той группе стран, которую я назвала первой, где нулевой уровень, мне кажется все-таки, что тенденция здесь – степень коррумпированности полиции в первую очередь. Вот там, где полиция может с ним деньги, проверяя людей на алкоголь и класть эти деньги себе в карман, вот там введен нулевой уровень. Дальше, как только страна борется с коррупцией, как только правоохранительные органы приходят в соответствие с нормами Европейского Союза, эти страны передвигаются от нулевого потребления алкоголя к разрешенному виду. И поэтому я абсолютно согласна с господином Пахмелкиным, что смотреть надо в первую очередь на полицию.
Ирина Лагунина и Андрей Шароградский беседовали в международной европейской практике управления автомобилями в нетрезвом виде и запрета на подобного рода действия.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Менее 2 недель остается до парламентских выборов на Украине. Большинство Верховной Рады украинского парламента, по прогнозам экспертов, вновь будет пропрезидентским. Лидеры оппозиционных партий уверяют, что они способны получить контроль над новым парламентом и планируют объединиться. Однако и в лагере оппозиционеров происходят предвыборные конфликты. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Из 450 депутатов Верховной Рады 28 октября половина будут избраны по партийным спискам, еще половина в мажоритарных округах. Согласно последним опросам общественного мнения, в новый парламент точно попадут 4 политические силы. Правящая партия регионов, объединенная оппозиция, партия «Удар» и коммунисты. На грани 5% барьера – праворадикальная партия «Свобода». Какой будет конфигурация будущей Верховной Рады, во многом зависит от результатов выборов в одномандатных округах. Чтобы победить здесь ставленника власти, оппозиционные партии решили договориться о выдвижении единых кандидатов. Накануне «Удар» снял 26 своих претендентов на депутатское кресло в пользу кандидатов объединенной оппозиции, сформированной на базе партии Юлии Тимошенко «Батьковщина». В свою очередь, такое же количество кандидатов сняла и «Батьковщина» в пользу партии боксера Виталия Кличко. Однако затем «Удар» обвинил своих партнеров в нарушении договоренности. Как выяснилось, объединенная оппозиция сняла лишь 8 кандидатов из 22 округов, а в 2/3 оговоренных округов этого не сделала. Разгоревшийся конфликт комментирует руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фисенко.
Интересы обоих оппозиционных сил сейчас достаточно противоречивы. Обе оппозиционные силы, и «Удар», и объединенная оппозиция, прекрасно понимают, что в будущем парламенте им нужно будет сотрудничать между собой. разговоры были реальные, было совместное исследование, на это потратили деньги, то есть это не была имитация, это была реальная попытка договориться. И частично она была реализована. То есть я бы все-таки вот делал не на эмоциях и конфликте, а на том, что частично договоренности были реализованы. Главный минус – не удалось договориться по Киеву, по киевским округам. Это связано, на мой взгляд, с целым рядом причин. Во-первых, партийный эгоизм. Вот партийные интересы, узкопартийные интересы взяли верх. Тут простой пример. Уже в воскресенье, сразу после съезда удара, прозвучало заявление городской организации «Батьковщина», где фактически был призыв «Нельзя отдавать Киев удару». В Киеве вырос рейтинг удара, Кличко был и до этого популярен, но на этой избирательной кампании растет популярность и самого Виталия Кличко, и его партии, в том числе и в Киеве. Это отражается на популярности его кандидатов. Вот тут уже сработал фактор межпартийной конкуренции и фактор эгоизма. Надо также отметить, что конфликт между двумя оппозиционными силами, он подпитывается извне. Иногда просто используются для этого и черные технологии. Например, в понедельник, когда проходил съезд «Батьковщины», появился фальшивый сайт «Удара» и фальшивое совместное заявление, якобы вот совместное заявление Кличка и Тягнибока, направленное против Яценюка. Вот все подобные действия, они, конечно, были направлены на то, чтобы сорвать эти договоренности, не допустить союза. Что будет дальше? Мне кажется, эмоции утихнут, а реальные переговоры о коалиции оппозиционных сил начнутся уже после выборов.
По мнению одного из лидеров оппозиции, Арсения Яценюка, объединяться надо до выборов, а не после, чтобы избежать ситуации, когда новоизбранные депутаты снова будут торговать своими мандатами, перебегая к парламентариям от партии регионов. Пока о готовности создать коалицию с «Батьковщиной» в новой Верховной Раде заявил лишь лидер «Свободы» Олег Тягнибок. В минувшее воскресенье активисты «Свободы» и их сторонники провели в центре Киева 10-тысячный марш по случаю 70-летия Украинской повстанческой армии. В этот же день на своем съезде националисты обнародовали первоочередные задачи оппозиции в новом парламенте. В частности, принять закон о процедуре импичмента президента и освободить политзаключенных Юлию Тимошенко и членов ее правительства. Последние акции и заявления «Свободы» призваны увеличить число ее избирателей в западных областях, убежден Владимир Фисенко.
В Западной Украине достаточно популярна идея объединения оппозиции. И, в принципе, людям нравится, когда оппозиционеры между собой договариваются, а не ссорятся. Тем более, что логика и стратегия избирательной кампании разные. У Тягнибока и у объединенной оппозиции. Тягнибок скорее действует в партизанской стратегии. Он в тылах работает. Его задача не выиграть выборы, не первое или второе место по партийным спискам. Его задача очень локальна для его партии – преодолеть 5% избирательный барьер. И им, конечно же, важно демонстрировать свою политическую значимость через вот этот формат союза. Что они союзники объединенной оппозиции, но при этом сохраняют самостоятельность. Тем самым они подчеркивают не столько свою слабость, сколько свою значимость, что объединенная оппозиция вынуждена с ними договариваться. То есть вот тут тоже есть элементы такой уже предвыборной тактики и игры на избирателя.
Говорил политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Газета испаноязычного мира активно реагирует во вторник на решение властей Кубы облегчить гражданам с 2013 года свободный выезд за границу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Информация о нововведении появилась в главном органе официальной Кубы – газете «Гранма». Сообщается, что правительство страны, следуя по пути, я цитирую, «актуализации экономической и социальной политики партии и революции», приняло решение изменить систему выезда граждан за рубеж. Начиная с середины января, кубинцу уже не потребуется для выезда так называемое специальное разрешение и приглашение от гражданина той страны, куда он намерен отправиться. Отмечается также, что срок возможного пребывания вне Кубы увеличивается с 11 до 24 месяцев. Сохраняющиеся ограничения по срокам газета объясняет тем, что революционное государство имеет право защитить себя от подрывных планов вмешательства американского правительства и его союзников. Таким образом, отмечает Гранма, новое законодательство предусматривает меры, чтобы оградить человеческий капитал, созданный кубинской революцией, от политики кражи талантов, которую проводят сильные мира сего. К Конец цитаты. Нынешняя актуализация системы выездов сразу же вызвала критику кубинской оппозиции. Вот что заявил известный кубинский диссидент, писатель и журналист Карлос Альберто Монтанер в интервью испанскому телеканалу «Либертад Дигиталь». Рауль Кастро отдает себе отчет в том, что ситуация на Кубе лишь ухудшается. Для сохранения собственной власти он делает поблажки населению. Однако режим явно боится проводить глубокие преобразования. Даже такое невинное право, как право выехать из страны, остается ограниченным. Власти по-прежнему опасаются, что любые преобразования могут пошатнуть существующий режим. Что касается испанских наблюдателей, то они пока воздерживаются от собственных комментариев в отношении нововведения на Кубе. Газета «Паис» ограничивается лишь напоминанием, что до последнего времени выезд кубинцев из страны был крайне затруднен. Процедура получения разрешения занимала много времени и стоила дорого, в размере средней годовой зарплаты. Отказы никогда не объяснялись. А некоторым категориям граждан, к примеру, лицам, замеченным в связях с диссидентами, разрешения на выезд никогда не выдавались. Трудно было получить подобные разрешения даже на туристскую поездку врачам, инженерам, военным. Ну а тот, кто осмеливался остаться за границей, объявлялся врагом революции, лишался имущества и права на возвращение. Кроме того, его родственники подвергались гонениям. Что же касается электронной прессы, находящейся в эмиграции кубинской оппозиции, то она, как и Карлос Альберто Монтанер, с новым законодательством не церемонится. Опальный кубинский дипломат Рейнальдо Эскобар, признавая, что отныне выезжать станет все же легче, тем не менее отмечает в газете «Диарио де Куба», что кубинцев не устраивает свобода по чайной ложке. Они должны иметь право уезжать и приезжать в свою страну в любое время, без каких-либо ограничений. О важности этого права для кубинцев говорил в своем интервью и Карлос Альберто Монтанер. Я полагаю, что режим вступил в завершающую стадию своего существования. Вместе с тем наш народ, многие годы живущий под гнетом тоталитаризма, духовно опустошен. Единственное желание многих – это сбежать подальше от диктатуры. Более оптимистичную позицию занимает электронная газета кубинской оппозиции «Мисселания де Куба». Она утверждает, что новый закон о выезде – дело полезное и поможет многим кубинцам, хотя, разумеется, подчеркивает газета, его принятие никак не означает принципиальных изменений в положении с правами человека на Кубе. Виктор Черецкий для «Радио Свобода».
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Сегодня крейсер «Аврора», находящийся на вечной стоянке у Петроградской набережной в Петербурге, фактически перестал быть кораблем военно-морского флота. Утром корабль покинули матросы, на мачте уже не поднимается Андреевский флаг. «Аврора» выведена из состава ВМФ в 2010 году и должна превратиться в военно-морской музей, однако выполнение этого решения по разным причинам затягивается. Военный экипаж покинул крейсер в конце 2010 года, вскоре после того, как на борту «Авроры» прошла VIP-вечеринка, о которой много писали в прессе. «Аврору» вывели из состава ВМФ, однако обнаружилась проблема с безопасностью крейсера. В октябре 2011 года группа активистов анархистского движения проникла на корабль под видом туристов. Эти молодые люди забрались на мачту и подняли пиратский флаг. Гражданское эксплуатационное обслуживание «Аврора» должно осуществляться акционерным обществом «Славянка». Директор Центрального музея ВМФ Андрей Лялин, филиалом этого музея теперь становится крейсер, заверил «Радио Свобода», что на крейсере «Аврора» идет плановая работа.
Тем более было определено, что личный состав военнослужащих будут переформированы и заменены на гражданский персонал. Это касается в том числе и охраны. Поэтому та вахта, которая стояла, уже нет. Если касаться воинских ритуалов, символов, которые, как визитная карточка в Санкт-Петербурге, своя специфика, в том числе и на нашем легендарном крейсере, который уже 60 лет является филиалом Центрального военского музея, там немножко будет по-другому организовано у нас все, что связано с пропуском и допуском на корабль. Сегодня идет нормальная работа музея, мы принимаем посетителей. Единственное, что эти объекты культурного исторического наследия должны охраняться специализированными организациями. В данном случае есть на это соответствующие указания Министерства обороны, структуры определенные, которые должны заниматься охраной. Это вневедомственная охрана. Несколько ступеней защиты и охраны. Поэтому сегодня идет замена то, что мы называли охраной раньше, вахта на берегу, а это будет у нас заменено на специализированную вневедомственную охрану. Что и происходит у нас в других филиалах и в других учреждениях. У нас остается охрана еще на корабле на самом, дежурная вахта службы. То, что у нас было раньше, это была была не охрана, это была вахта, у нас там были морячки. У нас со штатным расписанием достаточно большое количество, то, которое необходимо, 38 человек. Сегодня реально чуть меньше, потому что, знаешь, еще идет подбор персонала, набор, потому что мы по профессиональным качествам подбираем, стараемся те, кому эта служба будет интересна. Но в любом случае, сегодня тот минимум, который необходим для поддержания безопасности, живучести, для содержания, у нас есть. Аварий никаких не происходило, и слава тому Господи. Другое дело, что последний капитальный ремонт у «Авроры» происходил в 70-х годах, но тогда судостроители сделали достаточно большой запас прочности, и сегодня мы вот как раз еще имеем возможность спокойно подготовиться к следующим большим плановым ремонтам. А все эти регламентные работы по обслуживанию, они ведутся постоянно.
Говорил директор Центрального музея военно-морского флота России Андрей Лялин. Петербургский клуб моряков-подводников добивается возвращения «Авроры» в состав военно-морского флота в качестве вспомогательного судна с экипажем из числа уволенных в запас моряков и использовать крейсер в качестве учебного судна. Об этой инициативе говорит председатель клуба Игорь Курдин.
Кораблей, подобных «Авроре», в мире существует достаточно много. Например, всем известный крейсер «Белфаст», который стоит на Темзе в Лондоне. Но все эти корабли, по сути, являются кораблями боевой славы, но музейными экспонатами. Мы же предлагали пойти своим путем, оставить «Аврору» в составе военно-морского флота и сделать ее образцово-показательным кораблем. Не потемкинской деревне, а настоящим кораблем, да, пусть на вечной стоянке, но на котором будут служить матросы и срочной службы, проходя там обучение перед тем, как их отправят на действующий флот. И курсанты военно-морских учебных заведений, которых много в Петербурге, и даже в морских колледжей и университетах. Должен быть пример, как надо служить на флоте. И при этом «Аврора», естественно, остается памятником не революции. Она давно уже для большинства наших жителей Петербурга, опросы показывают, что это память не Октябрьского переворота, а память об истории нашей страны, об истории нашего флота. Передо мной лежит корабельный устав. Так вот, по этому документу Андреевский флаг и ГЮС на кораблях первого ранга поднимаются только если они находятся в составе флота. На музейных экспонатах их поднимать запрещено. Все, что творится с «Авророй» последние два года, когда было принято решение о выводе ее из состава военно-морского флота, совершенно непонятно. Никто ничего не знает. И в результате сегодня первый раз за всю историю «Авроры» над ней не был поднят Андреевский флаг. Никто сейчас у трапа «Авроры» не стоит. Нет вахтенного матроса.
Речь еще идет о том, что «Аврора» попала в какой-то период между двумя какими-то статусами. Она была боевым кораблем, было принято такое решение, сякое. Фактически получается, что о корабле забыли, и он существует в режиме каких-то временных решений, которые принимает то министр обороны, то командование военно-морское Петербурга. Наверное, я понимаю.
В течение двух лет можно было определиться со статусом корабля. Вернуть ли его в состав военно-морского флота, сделать ли музейным объектом. Я могу привести совершенно замечательный, положительный пример, как поступают с такими же кораблями и судами, которые находятся в составе музея Мирового океана в Калининграде. Под руководством Светланы Сивковой. Эта маленькая женщина сумела создать целую музейную флотилию. И, кстати, ледокол «Красин», стоящий в Петербурге, является филиалом ее музея, музея Мирового океана. Вот если бы отдать это Сивковой, я думаю, она в течение полугода бы решила этот вопрос. Но «Аврора» уникальна еще тем, что этот корабль стоит не на бетонном основании, как многие думают. Это корабль на плаву, поэтому на ней находятся и действующие дизель-генераторы, и система электроснабжения, пожаротушения, кабельные сети. И их кто-то должен обслуживать. А это кто-то должны быть только профессиональными людьми, которые допущены к управлению этой техникой. И вот то, что «Аврора» на плаву, это и выделяет ее среди всех музейных объектов. Поэтому мы и говорим о том, что на «Авроре» должен быть экипаж. Ее не может обслуживать ОАО «Славянка», которая превратила сейчас официально в «Аврору» в какой-то военный городок номер такой-то.
Каково сейчас техническое состояние корабля? Вот за последние два года, когда статус его начал меняться, он выведен из состава боевого флота, но не стал еще музеем. Там как-то всего не хватает?
Есть такое на флоте шкиперское снабжение. Допустим, это шаровая корабельная краска, которая красит борт корабля. Так вот, «Аврора» уже два года не красилась, потому что в музее нет такой краски, она есть только в военно-морском флоте. Но еще самое главное, капитальный ремонт «Авроры», ее реконструкция были проведены в 84-87 годах. И после этого 25 лет «Аврора» стоит всякого технического ремонта. То за 25 лет любая машина, она просто превращается в груду металлолома. Я не хочу паниковать и говорить, что на «Авроре» тяжелая ситуация, но в течение 25 лет все рекомендации и документы, которые были закреплены за «Авророй», рекомендовали проводить хотя бы раз в 15 лет ее докование. У нее есть действующая забортная арматура. Я бы на месте музея вот в этот переходный период в течение 2 лет потребовал от военно-морского флота провести обследование «Авроры» и на его основании соответствующий ремонт. Этого не было сделано. Сейчас говорят о какой-то государственной программе, мы собираемся и так далее. Но это все планы и прожекты. Вот сегодня «Аврора» — это корабль, брошенный и военными, и еще не взятый музейщиками. Это корабль-призрак по существу, без флага и гейса.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 октября работал вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, были директор Центрального музея военно-морского флота России Андрей Лялин и председатель клуба моряков-подводников Петербурга Игорь Курдин. Крейсер «Аврора» фактически перестал быть кораблем военно-морского флота. Вот так обстояли дела во вторник, 16 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!